Программа «Точка».
Московское время 21:07. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Здесь же в студии Александр Белановский.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить, можно сказать, в некотором смысле о политике, точнее о вещах, может быть, технологических, политических сквозь призму технологий или технологических сквозь призму политики.
С нами такое часто бывает.
Ну да, как кто воспримет, я не знаю. Сегодня в гостях у нас директор по технологиям и разработке компании Яндекс Илья Сигалович. Добрый вечер, Илья.
Здрасте.
Но я бы хотел начать нашу программу с ответа на один вопрос, который пришел через сайт, причем отвечать буду я, потому что он задан мне. Почему именно человек из Яндекса выбран в качестве гостя по данному вопросу, спросил Ковшик. Дорогой Ковшик, дело в том, что Илья Сигалович, вот я даже не подумал насчет Яндекса, честно говоря, а подумал насчет одного из самых, ну, скажем так, компетентных, не буду эпитетами рассыпаться, в смысле всяких разных технологических решений людей, с одной стороны, а с другой интересующегося текущими политическими событиями, насколько я понимаю. Однажды я, давно, правда, я встретил его на митинге на каком-то, например. Вот, и мне казалось все время, что Илья, он такой человек не чуждый вот этим процессам, то есть не сухой технарь, знаете ли, как это бывает. Поэтому это раз. А второе, конечно, я прочитал его замечательно, это интервью было, да, кажется.
Да-да-да, это было интервью. Спонтанное интервью. Такое.
Интервью в «Слоне» с характерным для этого издания заголовком. Илья Сигалович за 10 минут объяснил, как организовать честные выборы. У нас есть в запасе практически 40 минут, да, 40 с лишним даже. Вот. И мы за них успеем объяснить, я надеюсь, с помощью Ильи Сигаловича, не только как организовать честные выборы, но и как вообще жить дальше. Илья сделал отличное лицо, которое замечательно видно на экранах ваших сетевизоров. Вот. Ну, а также еще успеем ответить на какие-то вопросы, которые наверняка поступят по +7 985 970 45 45. Это смс и твиттер, аккаунт «Вызван». Ну, давай, раз уж с этого начали, то так и начнем. С выборов, прежде всего, с выборов. Для тех, кто не читал колонку в Слон.ру, можешь ли ты менее чем за 10 минут объяснить примерную суть идеи, которая, как я понимаю, не очень пока реализуема в нашем обществе нынешнем, но как тема для размышлений и как затравка для нашего дальнейшего обсуждения вполне годится.
Ну, идея очень симпатичная. Те, кто знает про такую конференцию TED, специальная конференция, где человек выступает и за сколько там минут, типа 7, делает лучший доклад своей жизни. Тот видел в прошлом году прекрасное выступление симпатичного такого программиста из Швеции по фамилии Бисмарк. И он показал чудесную такую идею, которую мы запрототипировали для конкурса программистского для социальных проектов. Ну, не мы, я не прототипировал, а я просто описал проект и убедил своего товарища, значит, эту штуку стартовать. И там присоединились к нему волонтеры разные, не обязательно, даже не из Яндекса, и все вместе они, значит, выиграли первый приз. Вот. А идея очень такая симпатичная в том смысле, что она показывает, как новые способы, ну что ли, новое мышление или, там, не знаю, математические алгоритмы и современные технологии позволяют совершенно под новым углом посмотреть на такую традиционную и скучную вещь, как выборы. В чем идея? Значит, смотрите, мы, когда идем голосовать, перед нами бюллетень. Вот этот бюллетень, про который речь, он немножечко отличается. Он отличается всего лишь одной маленькой деталью. Ну, прежде всего, он на нем такой специальный штрих-кодик. А штрих-кодик нужен вот для чего. Дело в том, что порядок партий не фиксирован, он у каждого случайный. Вот, поэтому, когда вы смотрите на свою любимую партию и ставите крестик напротив этой партии, вы разрываете бюллетень пополам, и полосочку с крестиком и, значит, с этим кодиком, ну, можете там, не знаю, бросить в ящик, ну, в зависимости от того, как устроен, или просканировать через... через замечательное устройство КОИБ. Вот. И в результате, значит, что получается? Получается, что возникает такая табличка, большая-большая табличка на всю страну. Она собирается в одном месте. Табличка такая, вот эта длинная-длинная чиселка, которая вот этот вот кодик, и номер вашего крестика. Номер абстрактный, третий. Что такое третий? Никто не знает, что такое третий. Более того, если вам, если вас попросили подожди, проголосовать подожди. За какую-то очень непонятную, не очень понятно, да?
Я просто уточню, поскольку когда ты читаешь, легко отследить ход мысли, сейчас можно потерять нить.
Давай.
Я уточню специальным вопросом. То есть у меня порядок партий произвольный в разных частях бюллетеня. Если, допустим, партия «Груша», там, допустим, она где-нибудь там стала шестой, у Белановского партия «Груша» может стать второй.
Или первый.
Вот. Он, соответственно, ставит напротив нее этот самый...
Галочку.
Крестик, или я там ставлю, да, и мы опускаем в урну или сканируем. И система, благодаря штрих-коду, который значит, понимает, что оба мы проголосовали за грушу.
Угу.
Вот.
А больше никто не понимает. То есть, например, вас очень убедительно попросили проголосовать за яблоко, за грушу. И вы честно выполняете это поручение, и вы даже показываете, так сказать, результат голосования. Только никто никогда не сможет проверить, за какую партию проголосовали. Вас спрашивают, за кого? Да вот же.
Какую плохую ты систему
предлагаешь. А дальше все это попадает в одну специальную базу данных. Задача только расшифровать, какой же был на самом деле по счету этот самый крестик или галочка. Чтобы расшифровать, нужно применить пароль. Ну, вот в той модели, которую предлагал этот молодой программист Бисмарк, идея состоит в том, что у всех партий по кусочку пароля, они все кусочки вместе складывают, и этим паролем расшифровывают каждый, значит, крестик. И в результате за вуаля... за какую-то там долю секунды. Это можно делать, на самом деле, и в какой-то промежуток времени, там, не знаю, раз в час, раз в два, или в три, или в конце. В результате у нас возникает посчитанный бюллетень. Самая фишка в том, что посчитать иначе, как применив пароль, нельзя. То есть вообще нельзя понять, какая это партия. Ну вот такая очень милая, симпатичная система, она в чем-то не очень применима, в чем-то очень, мне трудно судить, я пока не очень разобрался в процессах выборов и во всех технологиях, которые вокруг там выстроены. Пока разбираюсь, изучаю.
Ну, все-таки...
Секунду, извини, Саш, я вот хотя и упомянул, что Илья Сигалович здесь скорее не как Яндекс, я не как термометр здесь сижу, как женщина, как известно. Вот. Илья здесь скорее просто как эксперт. Но ты работаешь в гигантской компании Яндекс, которая подобными проектами, ну там вот деньги достаточно вспомнить, да, она занималась. Вот как ты как специалист можешь оценить, насколько дорого будет внедрение подобной системы?
Понимаете, тут такая особенность. Здесь дело не только в дороговизне. Вообще говоря, технически это может быть не так дорого. Надо просчитать все последовательности, все нюансы, связанные с неправильным пониманием технологии, с неправильным использованием, с какими-то ошибками, с возможными разными, так сказать, способами накрутки. Но очевидно, что эта система, например, не предохраняет от дополнительных бюллетеней, от вброса. Потому что вброс, ну, как бы, можно взять и проставить нужные крестики и вбросить нужное количество бюллетеней. То есть это как бы не защита от всего. Но, по крайней мере, на этапе подсчета она очень хорошо работает. Вот. А что касается каких других аспектов, у меня много вопросов к существующей системе, и, конечно, она во многих отношениях немножко странная, устаревшая и так далее. То есть, ну, понимаете, в наши дни, когда у нас, у всех смартфоны, и даже на далеких окраинах нашей родины смартфоны с каким-то там GSM-ом, вот. Непонятно, почему, например, нужно 12 чисел пересылать в тике методом, так сказать, доношения специального курьера, а дальше специальный, так сказать, тик будет складывать, значит, эти 12 чисел от каждого УИКа в табличке. Вот это вот загадочно совершенно.
Насколько вообще вот такая система все-таки реализуема на практике, и насколько она может не оставаться только в теории, а все-таки где-то реализоваться, ну, у нас, не знаю, еще где-то, в принципе. Возможно ли сделать такую систему на выборах?
Абсолютно реализуемо, все зависит от воли. Все зависит от желания и воли. Я думаю, что на каких-то маленьких или там хорошо управляемых, во всех управляемых случаях это все...
Кстати, есть уже где-то система такая?
Я затрудняюсь сказать. Я не специалист по системам голосования вообще. Пока только изучаю эту тему. Вот.
Ну, мы сегодня вообще говорим о, собственно, гражданском обществе, не только о системе голосования. Если у вас есть вопросы какие-нибудь, не только связанные с избирательной системой, к Илье Сигаловичу, как вы уже наверняка поняли, специалисту по всему... Я хочу как-то немножко его поддеть. К специалисту по всяким таким интересным, совершенно нереализуемым штуковинам. Плюс 7-985-970-45-45, это смс-номер, твиттер-аккаунт вызван. Здесь сейчас, как ты, наверное, слышал, у нас существуют такого рода движения самоорганизации. Вот, например, митинг на Болотной площади, все его называют фейсбучным таким, что в Фейсбуке, значит, вот все организовывались там как-то, и вот Фейсбук так или иначе вывел десятки тысяч людей на Болотную площадь. И, кстати, на площади в других городах страны, что еще более важно. И это, знаешь, когда вот дня за два, наверное, до митинга на Болотной я был сильно потрясен вот чем. Мне кто-то в Твиттер написал, а у нас там, допустим, в Красноярске тоже будет митинг. Ретвитните, пожалуйста. Я, честно говоря, вообще не подозревал, что еще где-то будут митинги. Ну, не интересовался просто этим вопросом, поскольку я сейчас не работаю в службе информации. Я ретвитнул. И тут же мне пришли там сообщения еще из десятка городов. Ну, думаю, ну, раз я ретвитнул один, надо ретвитнуть и остальные. Я ретвитнул остальные. И мне еще 50 городов вылилось. Я уже не помнил, какие я ответил, а какие нет. И они шли постоянно.
Ну, кто организовал этот митинг, на самом деле?
Александр Плющ. Ну, действительно, меня в этом обвиняли. Я лишь просто хотел проинформировать людей, поскольку телевизор их не информирует об этом. Насколько сейчас велика роль вот этих сетей как самоорганизующего элемента? И как ты видишь дальше это развитие?
Очень-очень хорошая, интересная тема. Мне вообще кажется, что здесь есть такое явное непонимание. Вот у меня один приятель, он мне, так сказать, написал, ты знаешь, я вот изучил всю прессу, все понял, я понял, что вот есть там олигарх, там некая фамилия называется, вот он стоит за этим изданием, и они на самом деле, значит, стояли за всей этой историей, и вот это его личная, как бы такая, значит, специальная акция. Позиция, акция, да. То есть, имей в виду, когда вот люди идут, значит, там на митинги, то они на самом деле идут за...
Тебя используют таким образом.
Да,
ты
да,
марионетка
да.
В
руках олигарха. Да. Вот, но я могу сказать, я-то, кстати, ему ответил, что это очень такой взгляд, ну что ли, 20 века. На самом деле, вот Антоша Болотов, мой приятель, он мне вчера объяснил, что все, что мы сейчас наблюдаем, это на самом деле не революция оппозиции против правительства. Это революция 21 века против 20-го. 21 век, он совсем уже другой. Это век действительно социальных медиа. И, ну, я про себя могу сказать, что в каком-то смысле я тоже этот олигарх, или там, я не знаю кто. Вот у меня Миша Янович, значит, мой очень приятный, так сказать, приятель.
Ты кусочек его торрент-файла.
Да, я кусочек его торрент-файла, совершенно верно. Он пошел на выборы, выяснилось, что за него проголосовали, да, и он написал об этом в своем Фейсбуке. Фейсбук читает 10 человек, я читаю его, может быть, 20, я читаю его Фейсбук. Я даже не его Фейсбук прочитал Фейсбук его жены Полины. Я как бы крайне удивился этому факту и решил отразить этот факт в своем Фейсбуке и даже Твиттере, я уже не помню. А мой Фейсбук читает уже 7 тысяч человек. Ну, так случайно получилось, понимаете? Угу. Таким образом, я тоже поступил, видимо, как ты, да. То есть ну, я тоже сработал кусочком этой вот этой социальной революции 21 века. То есть люди сами организуются и сами, ну что ли, направляют себя. То есть если есть нечто, что вызывает этот вектор, то вот он, так сказать, идет.
Тут понимаешь, какая штука? Я очень много думал об этом. Это штука, которая не имеет механизма, как ни странно. Точнее, она имеет механизм, но мы уже можем о нем судить уже как бы постфактум, после того, как он сработал. Но как и когда он сработает, никто никогда не знает. Например, то есть далеко не каждый твит, который напишет Саша Белановский, я ретвитну, вызовет такую же реакцию, как твит, например, про массовые акции. И предсказать это, я не знаю, можем ли мы предсказать или не можем. Вот в этом как раз вопрос. Как, то есть, насколько я понимаю, сейчас мы открыли какой-то вид энергии, как, допустим, атомную энергию, да, но как им управляться и как его в мирное русло вводить, мы, мне кажется, ну, во всяком случае, с моей точки зрения, еще не знаем. Конечно же, если бы тут сидели специалисты по СММ, они бы точно мне сказали, что мы точно знаем, обращайтесь. Вот, но проблема в том, что им никто не верит. Вот. Можем ли мы как-то канализировать эту энергию?
Ну вот, можно обратиться к предыдущему опыту. Предыдущий опыт людей 20 века состоял в том, что давайте мы создадим большое количество, там, я не знаю, условных ботов, троллей, и будем с фейковыми аккаунтами писать какое-то невероятное количество оскорбляющих комментариев и заглушим, так сказать, все авторитеты социальных сетей, таким образом уничтожим их. Но эта модель, она на самом деле... Почему я говорю про нее, что это модель 20 века? Потому что она основана на анонимном интернете. Анонимный, ну или псевдонимный интернет. Да? Псевдонимный интернет, хорошим образцом этого псевдонимного интернета является условный ЖЖ. Да? Не хочу, так сказать, ничего плохого про ЖЖ сказать, но это классическая такая старая модель 2001 года, да, когда у нас псевдонимы, мы этими псевдонимами бесконечными, мы не можем от них защититься, мы должны либо открытую модель строить, когда нам сыпятся эти все псевдонимы, либо полностью закрываться, и модель незащищенная. Существующие нынешние социальные сети ВКонтакте, во многом Твиттер совершенно по-другому устроен, Фейсбук в еще большей степени, чем ВКонтакте, они автонимные, то есть это настоящее имя, да, можете посмотреть, такой термин есть. Когда человек указывает свое настоящее имя, он указывает своих настоящих друзей, он привязывается к настоящей жизни. Там боты невозможны. То есть,
ну, как возможно.
Бы, они,
возможно.
Ну, как бы, они абсолютно маргинальны. Они,
ну, не являются ведущей силой.
Они не существуют. Да. Они где-то на периферии каких-то там деньгов, что-то там где-то и увядают в тумане. Потому что их, во-первых, системы совершенно отстроены по ранжированию. Ну, они ранжируют по авторитетности, по важности. Тот же самый Facebook, ВКонтакте старается это делать. Twitter. Есть масса методов, которые умеют вычленять главное. И в этом главном место псевдонимным ботам уже не находится. То есть вот эта модель, давайте мы сейчас наплодим псевдонимных ботов и повернем, так сказать, движение истории вспять, она просто перестала работать. А работает, ну, что ли, авторитеты. Вот люди, которых слушают, люди, которые, ну, как бы могут канализировать и направлять общественное мнение. И их должно быть не один, да, то есть это их много. Вот, ну, вот это должно быть. Это должен быть реальный разговор, реальный спор. Ну, я не знаю, ну вот, ну ладно, в общем.
Скажи, скажи.
Ну, я вот в ЖЖ обнаружил, там очень интересно, значит, у Владислава Суркова встречаются эксперты и обсуждают там чего-то, как вот быть социальным медиа и так далее. Но ведь у этих экспертов...
Это ты имеешь в виду вот эту тайную вечер?
Да-да-да. Но ни одного эксперта же нет Фейсбука, да, и Твиттера-то.
У Тины Канделаки почему?
А, ну, у Тины Канделаки. Но большинства-то нет. То есть, на самом
деле... Главный эксперт, то есть, получается.
Этим экспертам следовало бы не собираться, чтобы придумывать модели, как... Значит, вот псевдонимным интернетом, так сказать,
подавить.
Да, чего-то делать. А следовало самим как-то канализировать, рассказывать, убеждать, доказывать, что выборы были честные, доказывать, что там наше общество никогда не проголосует, там всегда будет голосовать 80% за одну партию, ну, с точки зрения одного из там известных экспертов. Вот. Вот это как бы должно было бы быть. Но поскольку тут содержать там споры у них не получается, то получается какая-то ерунда. Ну, то есть их не видно, они существуют.
Тут нам классно на СМС написали, подняли фейсбучу. Продолжайте писать на +7 985 970 45 45 и в Twitter аккаунт вызван. Илья, все-таки по вашим ощущениям сейчас в, ну, будем говорить про российский интернет и вообще про российское гражданское общество, может быть, приложения или интернет-сервисы какого типа сейчас востребованы вот в целях ну, достижения, да, каких-то гражданских целей и там, контроля общества над теми же выборами или над судебными процессами, или еще над чем-то. Можно ли выделить какой-то тип интернет-проектов, сервисов, вот, который сейчас наиболее востребован, которого не хватает, может быть?
Ну, мне кажется, был замечательный проект. Он в России почти не существует, но на Западе он есть. Я в прошлом году заметил, а сейчас я увидел его в жизни. Называется Ustream. Это стриминг с айфона, да.
Вещание впрямую с любой точки.
Да, я видел, к нам приезжали ребята из Америки, когда в прошлом году выступали там в рамках Российско-Американской комиссии за инновации. Там был такой известный Аштон Кучер или
Качер,
извините. По-моему, Кучер, но не важно.
Ну да, Кучер.
Ну, не суть. В общем, он прямо из нашего офиса там вещал через iPhone. Я тогда прям совершенно был в восторге. Вот эта штука действительно интересная. Она...
Ты не читал в «Ведомостях» мои обзоры, не слушал их, Анет. Я про Ustream давно рассказываю.
Нет, я про Ustream тоже давно рассказываю. Но на самом деле тут тонкий момент, потому что все обжегшись на всяких, по крайней мере, про нас я могу сказать, что мы не очень туда бежим, у все эти сервисы, в которых в которых есть много места для самовыражения. Потому Вот. Но вообще сервис совершенно замечательный, технологически очень правильный. То есть это то, что нашу жизнь заполнит в будущем. То есть мы будем сами себе телевизорами, понимаете?
Между прочим, я вот утром, когда перед митингом на Болотной, да, я сидел утром и читал, что происходит в других городах, потому что разница во времени, и можно посмотреть. Но пока человек что-то напишет, там, ну, в Твиттер еще, может быть, там коротко ты можешь написать, пока то, пока все. И все это проходит время. Естественно, мало что успевает. Но вот коллеги из РИА Новостей там успевали класть фотки, там я видел. Еще кто-то. Ну, хочешь посмотреть, да? И вдруг я увидел ссылку на трансляцию в Красноярске, из Красноярска, через Юстрим. Совершенно фантастическая трансляция была. Здорово ребята сделали с обычного мобильника. Но еще что говорит о том, что там очень неплохо все-таки в наших городах развиты сети 3G, потому что они позволяют вещать таким образом. К сожалению, наши мобильные операторы, московские здесь, я имею в виду, хоть в чем-то Москва уступает провинции, и сильно причем, вот. Так это в качестве мобильной связи, прежде всего, мобильного интернета. И звонить-то с Болотной было очень затруднительно. А интернет лежал вообще, если бы у меня с собой не было Скайлинка, то никаких твитов оттуда я сделать не смог. Не то, что видеотрансляцию. Вот. Продолжаем. Я напомню, у нас в эфире Илья Сигалович. Формально он директор по технологиям и разработке компании Яндекс, а неформально он, значит, у нас здесь технологического гения представляет. Вот. Здесь один из любимых нашими слушателями авторов наших и новой газеты Юлия Латынина выступил тоже с программной статьей, в которой употребляет слово «софт». Вот. Она сказала, что нужен некий гражданскому обществу, который хочет сейчас неких перемен для того, чтобы самоорганизоваться, в том числе и перед президентскими выборами. Нужен некий софт совместный, да, который бы позволял, например, ну, в числе прочего, сообщать о нарушениях на избирательном участке. Я так понимаю, что это что-то типа не распила, а скорее Росъямы. Ты знаешь же проект Росъямы наверняка, который борется с безобразием дорожным, именно дорожного покрытия. Вот. И так далее. Я бы тебя хотел попросить прокомментировать вот это создание какого-то такого народного софта за перемены, если можно так выразиться.
Ну, никаких проблем с этим софтом нету, и я думаю, что если его еще нет, он появится в ближайшие дни, просто потому что речь о том, чтобы отображать на карте все там избирательные участки, избирательные комиссии участковые, территориальные и, так сказать, какие-то моменты, связанные с какими-то ошибками, там прямо живьем отображать.
Это голос делал, который досили. Кстати, тоже отдельный вопрос под досом. Дело-то не в отображении, а дело в том, что ты можешь, каким образом? Вот как действует Росъяма? Я вижу яму на дороге, да, я сфоткал ее, у меня есть там адрес или приложение, которое работает, ты его отправляешь там двумя тычками, правильно?
Ну, будут такие приложения. У меня такое приложение есть там «Узнай номер мигалки», да, мигалки называется. Mm-hmm. То есть, ну, я думаю, что за 3 месяца напишет и не одно. То есть, да, конечно, должен быть комплекс, должно быть симпатичное, легкое, удобное приложение на Андроиде, на айфоне. Оно должно быть привязано к сервису. Сервис должен использовать API, там, Google, Яндекс.Карт, предположим, вполне себе, или Google Карт, неважно в данном случае. Я здесь не выступаю в роли.
Да.
Просто. И дальше на этой подложке отображать все. Ну, это как бы замечательная вещь, она, к сожалению, про фиксацию. Вот мне кажется, что мало внимания уделено, собственно, процессу вот, самого голосования. И там на самом деле можно эту проблему правильным образом, на мой взгляд, атаковать и правильным образом вычленить слабые места и сделать более надежным, более, ну что ли, качественным процесс. Извините.
Я даже знаю, над чем ты посмеялся.
Да, просто нас слушает Антон Носик, тоже наш видный эксперт и вообще отец сия Рунета. Он
частый гость.
Пишет удивительно, пишет он тебе, значит, он вспоминает свой псевдоним в Live Journal и говорит, это мой псевдоним, ну все его знают.
Но это не псевдоним, это, конечно, автоним, все знают, что это такое.
Вот.
В этом не... Псевдоним, автоним, это не противопоставление, в данном случае это человек. Все
а собачка его. Долбоед, стало быть, мое реально. Имя пишет Антон Носик.
Да.
Молодец.
Да.
Я думаю, что Антон как раз понимает, о чем идет речь. Но смешная шутка, спасибо. Поехали дальше. Значит, про софт мы поговорили, но тут же у нас еще и наши правительственные силы, я имею в виду наша власть, взялась в одну дуду с оппозицией в этом смысле дудеть. Камеры теперь пообещали на избирательных участках, причем не предварительного заключения, а камеры в смысле следящие, камеры слежения. Вот, ты как рассматриваешь эту инициативу?
Очень позитивно, 94 тысячи видеокамер. Я не знаю, как туда везде провести интернет. Но если мы туда проведем интернет, дорогие товарищи, то возникает замечательный вопрос, который я задал в какой-то момент, он не очень внятно прозвучал. А зачем нужны тики? Я сейчас страшную вещь сказал, да? Зачем они вообще нужны? Да?
То есть, ну, территориальные избиратели.
Если туда, если на УИК, дорогие товарищи, провели интернет, то почему нельзя 12 чисел по этому интернету в Центральную избирательную комиссию отправить напрямую? Да? Зачем вот эта вот процедура складывания и... странных каких-то вот операций сложения, да, которые там возникали, да, вот, он вообще, казалось бы, не нужен и так далее. То есть там, если есть интернет на УИКе, то много чего можно сделать. Можно сделать двухфакторную авторизацию. Вот я принес простую вещь, да, вот, вот есть, значит, такая маленькая карточка. Значит, что такое двухфакторная авторизация, я хотел рассказать для аудитории. Мы, когда авторизуемся в интернете, мы используем обычный пароль. Пароль – вещь, к сожалению, не самая замечательная на свете, потому что у нее есть свойство, что люди его забывают, он бывает неудачный, короткий, его можно подобрать. А когда для того, чтобы бороться с этим явлением, для того, чтобы обеспечить на самом деле авторизованного человека, авторизацию человека, придумали давным-давно второй физический объект, который помогает идентифицировать человека вместе с паролем. Это может быть карточка, это может быть там какой-нибудь кусочек бумажки с напечатанными кодами, это может быть просто телефон, куда приходит СМС. И все мы, у кого есть, там, предположим, не знаю, счет в Альфа-банке или даже в Сбербанке, знают, что такое двухфакторная авторизация. По сути, это простой способ реализовать цифровую подпись. Да? То есть мы человека таким образом идентифицировали надежно. Если мы человека идентифицировали надежно, мы идентифицировали УИК, мы можем многое что сделать в этом месте. Да? Мы можем данные передать и так далее. Идентифицировать людей, выписать им открепительные талоны, между прочим. И так далее. Это большая тема, и я лично за то, чтобы на каждом УИКе был интернет. Я двумя руками, тремя, четырьмя.
Ну, насколько это вообще... Путин говорил про, конкретно про президентские выборы, которые будут в марте, буквально через несколько месяцев. Насколько реально во все УИКи за это время провести интернет, еще установить там веб-камеры? И, кстати, самое главное, где это все будет показываться?
Да,
эти 90, сколько, 94 тысячи?
Представляешь, 94 тысячи на одном экране такие они...
Я вполне себе представляю, что Путин смотрел там за десятками камер, где было строительство... Значит, домов, но...
Ну, насчет 94 тысяч не знаю, но если вы обратите внимание, на Яндекс.Картах сейчас одновременно транслируется, ну, наверное, тысячи веб-камер. Ну, не знаю, сотни, наверное, сотни. И это хороший пример, да? То есть, ну, там как бы шаг не очень большой, да, дальше.
А вы не думали сотрудничать в этом?
Да, ну почему не думаем?
Получится какой-нибудь Яндекс выборы, кстати, нам тут...
Не-не-не, мы вполне обсуждаем эту тему сейчас с Министерством связи, то есть это все... Мы готовы, мы разговариваем на эту тему. Я не знаю, там технически, насколько это сложно, потому что там может оказаться, что это нужны какие-то деньги, там, не знаю, ресурсы, люди, это все нетривиально. То есть я не говорю «да», я просто говорю, что это проект, который измеримый, понятный, ну что, вполне его можно сделать.
Угу. Продолжаем мы с Ильей Сигаловичем. Плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван. И ваши вопросы сейчас несколько... Ну, Антон, кстати, не отстает. Он теперь в ЖЖ. И пишет, что понимает, что Илья любит Твиттер и устал от ЖЖ, но дезруптивных ботов в Твиттере плодить проще, потому что защит нет вообще, пишет он.
Ну, на это можно ответить, что этих ботов никто не читает.
Проблема, да, не в защите, а в трибуне. У Тёмы Лебедева любой комментарий обретает какую трибуну. А тот же комментарий Тёме в Твиттер или мне в Твиттер, он какую? В виде меня только трибуну он получает.
Ну и то, все это дело очень можно быстро пресечь, заблокировать черный список.
Ну, как
в Твиттере это легче всего делать.
Как и в лайв-джорнале, да. Только кликов чуть побольше в лайв-джорнале.
У меня не было желания как-то лайв-джорнал обидеть. Я прошу прощения, я к нему хорошо отношусь.
А Алексей из Москвы спрашивает. Господа фейсбучники, о чем вы говорите? Интернетом в России пользуются 25% населения. Из них 3/4 смотрят только электронную почту и сайты знакомств. Какое общественное мнение вы хотите канализировать? Отличный вопрос, кстати.
Сколько процентов он сказал?
25.
Не, ну 50 уже, во-первых, отстал от жизни. Я говорю, 20 век. Это 20-й против 21-го.
Ну, то, что три четверти смотрят электронную почту и сайты знакомств, это, в общем, похоже на правду.
Ну, нет, конечно. Скорее, 4 пятых лазят по социальным сетям, вот так бы я сказал. И вот социальные сети, и половина пользуется поиском, если не больше. Вот,
ну, поиском, мне кажется, все пользуются.
Пользуются, да, все. Но это, ну, поиск, он нейтрален, и в нем ничего как бы нету. То есть, такие вещи, они проходят через социальные сети, конечно.
Угу.
То есть, как раз через базовый сервис интернет.
Ты полагаешь, что есть недооценка сейчас продвинутости населения уже?
Наоборот, они абсолютно не продвинуты. Они именно только в социальных сетях. Но именно через социальные сети все это идет.
Не, но если социальные сети, то уже более продвинутые. Если ты с сайта знакомств все-таки ушел в социальную сеть, ты уже более продвинутый, разве нет?
Не согласен.
Леонид Волков нам тут написал через Твиттер.
Я о нем, кстати, спрашиваю, для Алёни.
Ага. Он написал: интернет во все участковые избирательные комиссии реально. Можно делать ballot on demand и electronic poll lists. Ага. И нет открепительных, и 90% фрода, Илья.
То есть он поддерживает мою мысль или нет, я просто, я не знаю. Я вот в этом месте, у меня большие сомнения. Я не знаю, насколько у нас вот last mile, насколько все уики там в отдаленных местах, районах, в Якутии, прости господи, там Чукотке, там действительно нетривиально, да, все это протянуть. Или в Саяне. Я был в западном Саяне, товарищи, это не фигня, да, 200 километров ни одной деревни, да. Это серьезно. И туда протащить там, не знаю, какой-то интернет, это очень нетривиально. Вот, поэтому я не берусь вот это утверждать, я не знаю, честно скажу, я не знаю. Можно ли в каждый УИК провести интернет.
Но
была программа проведения интернета в школы, помните? И она, между прочим, чем-то завершилась. Там в какой-то момент был большой успех. К сожалению, сейчас мне говорят, что там уже нет школы интернета. Там, типа, деньги на оплату, что ли, не выделили. Там какая-то была глупость. Ну, в общем, я не знаю всей этой подноготной.
Он кончился.
Он в какой-то момент кончился. Но так, кстати...
Вы что, думали, интернет бесконечный?
Да-да-да. Но опыт некого успешного проведения интернета в большое количество конечных точек уже имеет. И он, ну, скорее позитивный, чем негативный. То есть здесь у меня вот такого нет, знаете, однозначно нет. Вот
И в конце концов, даже если в какие-то точки невозможно протянуть интернет или даже там поставить камеру, если это не критическое число точек, не критическое количество населения там живет, то там можно проголосовать по-старому, кто мешает.
Абсолютно.
В конце концов. То есть одно другому не мешает. То, что в некоторых точках это невозможно, это не значит, что нужно всю систему... зарубить на этом основании. У тебя спрашивают здесь Бо-2 на сайт. Читал ли ты книгу Леонида Волкова «Облачная демократия», в которой он предлагает вместо парламента прямую демократию с использованием онлайн-системы для прямого голосования граждан по всем вопросам? Как тебе такая идея? Может, пора уже начинать что-то делать в этом направлении?
Мне очень нравится портал госуслуги. Я там зарегистрировался в первый день. Я очень жалею, что у нас в Российской Федерации не хватило денег на то, чтобы соединить портал госуслуги с ГАЗ-выборы ни в 2009, ни в 2010 году. Выражаю по этому поводу горькое сожаление и разочарование.
Сейчас, секунду. Это получается, что все, кто... Я просто на этой неделе зарегистрировался, наконец, в госуслугах. Мне пришел код активации.
Отличный сайт.
Ну, как сказать?
Ну, не хуже, чем Одноклассники, ладно.
Нет, как сайт, ничего. Вот как услуга, конечно, сильно спорно пока. Пока. Вот, ну да ладно. Это значит, получается, что всякий, у кого есть аккаунт в госуслугах, может фактически голосовать, не выходя из дома.
Не, ну у меня простейшая идея, например, чтобы госуслуги использовать для порождения открепительного талона. Если я в госуслугах прописан где-то, а проживаю там, по-моему, есть такая прописка проживания, я захожу туда, и все печатают открепительные, с ним иду. Вот это такая простая идея, чтобы все открепительные делались через госуслуги. Да? Ну, очень разумная. Простая. Можно в день выборов сделать. Быстренько забежал, если ты там зарегистрирован, напечатался и пошел куда-то.
Ты же можешь таким образом себе 1000 открепительных напечатать.
Нет. В этом-то и хорошо, что система единая, она тебе только один QR-код даст, и второй раз ты уже его не... Если у нас... Не забываем, что у нас все УИКи соединены с интернетом. Мы в далеком светлом будущем живем. Когда уже в апреле 2012 года все УИКи подключены к интернету. В этом светлом будущем легко проверить, что этот QR-код будет один. Ты же, понимаешь, да?
Ну да, ну то есть ты с ним приходишь и тебя по нему
идентифицируют. Я сейчас чуть-чуть фантазирую, и возможно, что правильные специалисты по выборам меня правильным образом найдут какие-то слабые места в моих легких, так сказать, кавалерийских построениях, но вообще тут есть куда смотреть и что делать.
Но ты, не, мне кажется, все-таки не до конца ответил на вопрос насчет прямой демократии с использованием онлайн-системы по всем вопросам.
Я не против электронного голосования сам лично, но я боюсь, что это как раз еще нам рановато. То есть очень много людей просто не чувствуют доверия к полностью электронному голосованию. Да? То есть, ну, вот как-то так. Ну, рано или поздно мы там будем.
А насколько сама система здесь может быть подвержена внешнему влиянию? Почему недоверие? Не потому, что я не умею этим пользоваться, может быть, и поэтому. А потому, что еще что я подозреваю, что кто-то снаружи воспользуется тем, чтобы подкрутить результат.
Да. Ну, на самом деле, эти все вещи решаются. Есть там, не знаю, аудит какой-нибудь.
PricewaterhouseCoopers.
Нет, не смейтесь. Есть много хороших аудиторских фирм, которые проверяют. Я не знаю, госуслуги проверяли аудиторы, я надеюсь, да. Вот, но как бы понятно.
Ну, вот, кстати, видимо, это замечание по поводу вообще в целом внедрения технологий в такие бытовые, да, вещи. Конечно, какая-нибудь Марья Ивановна должна иметь возможность проголосовать по-старому. В остальном блестящая идея. Да? То есть, point в том, что нужно делать, все-таки оставлять возможность голосовать, например, или еще как-то реализовывать свое гражданское право в обычным, совершенно привычным способом.
Совершенно верно. Я эту мысль абсолютно поддерживаю.
Ну, вообще, в целом, здесь, конечно, мягко говоря, не очень оптимистично относится ко всем этим делам. То есть, в целом настроения такие, что, конечно, хорошо все обсуждаете, но вот там, значит, волшебник...
Он съест, да кто же ему дарит?
Да, волшебник посчитает так, как нужно.
Ага. Вот в случае с бюллетенем Бисмарка волшебник должен быть суперкомпьютером с мощностью в несколько триллионов раз больше,
чем
все суперкомпьютеры.
Я не сомневаюсь, что такое есть.
В общем, не получится у волшебника. По крайней мере, пока P не равно NP, по крайней мере, пока вроде таких волшебников нет.
Спрашивают тут тоже Сергей про дактилоскопию. Насколько, я, к сожалению, сейчас не могу найти этот вопрос, но суть была в том, что насколько вот это действительно может быть действенной мерой, да, введение дактилоскопии. Скажем, приложил, да, палец и один раз проголосовал, и все, и дальше уже, если там какие-то карусели или еще что-то, просто не получится.
Ну, это как-то очень заморочено. Ну, я не знаю. Но, по-моему, все-таки, если система не допускает порождения фальшивых паспортов, то достаточно просто номера паспорта, нет? Я не знаю. Ну, как-то вот мне как-то все гораздо проще.
Ну, то есть излишне.
Да. Не, вообще биометрические методы вполне себе дополнительный способ там модификации в каких-то ситуациях. Вот сейчас появились там в Андроиде можно сделать unlock, поднеся его к своему лицу. Темный экран определяет, что вы это вы, и происходит разлачивание.
Может ли, по-вашему, карта наблюдателей, где отмечены ближайшие к пользователю избирательные участки и количество зарегистрированных на них наблюдателей, стать полезным продуктом для увеличения покрытия избирательных участков наблюдателями? И видите ли вы пользу от этого проекта? Спрашивают еще тебя через сайт.
Мне кажется, это надо... Ну, как бы, смотрите, какая история, чтобы... активнее записываться в наблюдателя на тех участках, где нет наблюдателя, это, безусловно, полезно. То есть, это не в день голосования, потому что в день голосования вы уже, бессмысленно приходить куда-то, где, вас просто не пустят, да, то есть, все-таки, чтобы стать наблюдателем, там, эта процедура, там, за 4 дня, по-моему, заканчивается, как минимум. То есть, это не так просто.
Спрашивают у тебя все-таки, как у Яндекса, не планируете ли вы реализовывать к президентским выборам собственную карту нарушений, которую не сможет задосить наша доблестная ФСБ? Это спрашивает блогер Су. Он утверждает, что доблестная ФСБ задедосила карту нарушений. Боитесь ли вы быть честным и порядочным в нашей стране? Добавочный вопрос.
Ну, у нас нет таких позывов заниматься такой правозащитной, специально фильтрующей или там, нейтрализующей деятельностью. У нас много своей работы, мы ее там стараемся честно выполнять. В случае, в данном случае мы готовы помогать, в смысле экспертизы, там еще чего-то. То есть инфраструктуру предоставить для видеокамер, там это, наверное, я не говорю «да», но, так сказать, это обсуждаемо, да? А вот что касается такого альтернативного проекта слежения за выборами там всероссийского, это все-таки как-то не наше, мне кажется.
Просто еще же ассоциируют Яндекс с чем-то огромным, гигантским, он такой есть, на самом деле, который очень трудно техническими средствами, что называется, забить. Да. Мне кажется, природа этого вопроса здесь. Даже не в том, что Яндекс видится такой цитаделью демократии. Ни черта он этим не видится, честно сказать. Извини.
Нормально.
Да. Вот еще, что я хотел спросить, возвращаясь к к нашим баранам, с которых мы начали, с выборов и фальсификаций, и продолжая дидосами. Ты говорил, замечательная была твоя такая фраза о том, что война 21 века с 20-м идет. Не война, а революция 21 века против 20-го. Вот если в этой парадигме говорить о дидос-атаках, которыми положили, и ваши специалисты, по-моему, тоже свидетельствовали об этом, которые положили несколько ресурсов, включая их Москвы в день выборов, ту самую карту нарушений, то дидос-атаки – это здесь что? Это какой век против какого воюет? Или что это? Или это просто инструмент одной из сторон и так далее?
Я думаю, что есть соответствующие органы, которые должны соответствующие действия производить. Они должны выявлять, находить ботнеты. Вот. Я не знаю, почему они их не выявляют и не находят.
Это безусловно так. Я-то о философском здесь аспекте спрашивал. Если ты говоришь, что создание ботов, о которых мы немножко поспорили с Антоном Носиком, это такое орудие 20 века?
20-го. Это орудие века, когда у нас были такие компьютеры, еще не очень защищенные, когда интернет-эксплорер был необновляемым. Вот он 3 дня уже как стал обновляемым. И была плохо организована защита. Сейчас ситуация меняется. Вот у меня, например, есть устройства, на которых вирусов нет, и, скорее всего, уже несколько лет. И, скорее всего, не будет, я надеюсь. Вот,
кто не смотрит телевизор, или я пока iPhone.
Ну да, то есть, не то чтобы я, так сказать, религиозный верующий в этом месте, но экосистема меняется, и инфраструктура меняется, и как будут жить ботнеты через 5 лет, я не знаю. Может быть, их уже не будет, я надеюсь.
И не будет дидос-атак, соответственно, с помощью которых...
Ну, что-то другое положить. Будет. Нет, ну, что-то будет.
А как ты думаешь, вот у меня уже вопрос к тебе даже не как представителю Яндекса, а даже не как к техническому специалисту, хотя и к нему тоже. Президентские выборы 4 марта из-за повышения активности, в том числе из-за вот всех этих технологических обсуждений, они пройдут более корректно, чем парламентские или нет?
Не знаю. Хотел бы думать, что да.
Вот со всеми этими камерами, со всеми этими газвыборами, со всеми этими фейсбуками и так далее. Это все за эти месяцы сыграет на руку кому? Жуликам и фальсификаторам или тем, кто хочет более честных выборов?
Это мы узнаем, когда они пройдут. Мы возьмем всю статистику, посчитаем, разные кривые построим. Разный анализ проведем, и все поймем. Пока мы можем только гадать, не знаю.
Так, отлично. Жандаров через веб тоже спрашивает. Ходили слухи, что будут вводить электронную карту гражданина. По-моему, на прошлой неделе была даже презентация ее. Что вы слышали об этом? Какие преимущества или недостатки вы видите такого удостоверения личности перед обыкновенным бумажным паспортом? Какие перспективы в случае введения будут? Например, голосование на выборах через интернет.
Ну, вот это как раз та самая второй фактор авторизационный, который придает вашему аккаунту в госуслугах дополнительную степень защиты. Это очень важная вещь. И если сочетание вашего пароля, который у вас в голове, и этого физического предмета, который есть электронная карта гражданина, то многие вещи можно делать гораздо активнее, там, смелее и так далее. То есть, ну, вот как-то так. И к выбору, ну, это хорошее дело, то есть... Оно случится. Я очень надеюсь, что скоро. Ну, то есть, я только за.
С другой стороны, если говорить об вот этих вот идентификаторах, много обсуждается, вбрасывается так или иначе идея деанонимизации интернета. Ну, ты тоже говорил о ней, но только как о процессе снизу фактически. А есть идея о процессе сверху. Ну, условно говоря, не пускать в интернет анонимно.
Кто-то даже из представителей власти не так давно про это говорил.
Это раз, а во-вторых, человек, изображенный на твоей футболке, он постоянно говорит об этом.
Вот, кстати, спрашивали, кто это? Евгений Нет, это Касперский. Не Троцкий, это не Троцкий.
Нет, история про анонимность вот в таком, что ли, ключе, не знаю, там, в ключе преступлений в интернете, это, так сказать, достаточно понятная история, и она скорее там ближе к ботнетам, вот где-то в этом месте находится, да. А сами люди, они уже давно деанонимизировались, и все, что мы сейчас наблюдаем в интернете, все процессы, которые действительно существенны, то есть, не знаю, все, что происходит в Фейсбуке, в социальных сетях, там, в новостях в наших, в Твиттере, в ЖЖ, это все про неанонимный интернет, это все люди, которые все давно деанонимизированы. То, что Антон Носик себя там называет смешным ником 15 лет, но, извините меня, он же не скрывается, что это он, да? Вообще как бы не вопрос. Я вот был на Рифакибе, что ли, там есть такой блогер по кличке Торлит, и он читал лекцию о том, как, значит, как хорошо, что он под кличкой, и вот он нам пишет под кличкой, и никто никогда его не засудит, потому что, значит, он пишет под кличкой. Но это просто детский сад какой-то, вы меня простите, пожалуйста, да? И в этот же детский сад играют наши всякие коммерсанты, которые читают людей по кличкам. Да нет проблем, люди давно деанонимизировались, недавно называют себя именем и фамилией везде, в Фейсбуке, в ЖЖ. Нормальные люди, которые говорят то, что они думают, они себя называют по имени и фамилии. Все. 99%. У меня в Фейсбуке нет ни одного анонима. Я не знаю, кто это такие. Я их не видел. В Твиттере тоже нет ни одного анонима. Я не читаю ни одного анонимного автора. Ноль. Саш, ты читаешь хотя бы одного анонимного автора? Настоящий. Знаешь, что президент, вот этот Кремлин, он тоже деанонимизировался, с ним было интервью. Знаешь?
Нет,
Илья, не это знаю. Вы говорите о том...
У меня нет, я не знаю, что такое анонимный интернет.
Но достаточно посмотреть список фолловеров, да, то есть тот, кто читает вас, например, я уверен,
там что... Там есть боты, это история про ботов.
Ну, не только. Я вижу там людей, у которых нет, например, аватарки, или стоит там какая-нибудь, я не знаю, какой-нибудь мультяшный персонаж.
Это просто неопытные люди, они еще не дозаботились.
Ну, вот их много все-таки, потому что...
Ну, они читают. Ну, как бы, какая раньше не читает. Когда они начинают писать, их начинаешь читать, вы начинаете их читать, это все живые люди. Вы же не читаете ботов. Мне не интересно читать ботов. Кто-нибудь читает ботов? Я не читаю. Скучно, они очень плохой текст пишут.
Подожди, но речь же, когда идет об деанонимизации, вот, например, Евгений Касперский о чем говорит?
Евгений Касперский пишет о понятной истории. Да. Он пишет про ботнеты, про то, что как бы история про преступность.
Про преступность.
И это совершенно, это как бы, это не, ну, это не про политику вообще, угу. Понимаете? Это история про преступность, про взломы карт, про... И это его история, она, ну, абсолютно понятная. И там действительно в этом смысле как бы бороться с ботнетами разными способами.
Нам тут не подписавшийся слушатель пишет: вам известно, почему Ирландия отказалась от сканеров на урнах для выборов? Илья, вам известно?
Нет, вот хочу изучить это.
Ну, кстати, по поводу вообще международного опыта. Мы в этом плане, в плане создания каких-то там интернет-сервисов, таких типа там Росяма, Роспила и так далее. Мы впереди планет всей, или у нас есть какие-то международные ориентиры в этом плане? Есть что-то такое?
Ну, как-то получилось, что в этом году несколько раз был на каких-то конференциях, где все время выступали вот американцы, рассказывающие, как они там гражданское общество строят. Вполне в струе, ну, там в целом попродвинутый. Но там в основном за счет того, что очень много данных открыто, там огромное количество государственных данных, медицинских, например, там по заболеванию, там еще почему-то, они просто открыты, наружу торчат в виде API-ов. Вот, и поэтому сервисы строятся на основе госданных, то есть вот такая история. И много некоммерческих сервисов возникает благодаря тому, что государство открывает закрома. И у нас они тоже во многом открыты, их надо на самом деле просто опизировать, улучшать. Есть люди, которые этим занимаются, там Ваня Бексин такой есть,
да,
регулярно копает в эту сторону.
Ну что ж, спасибо большое. Илья Сигалович, директор по технологиям и разработке компании Яндекс. Сегодня мы обсуждали разные новые технологии на службе гражданского общества. Есть еще буквально несколько секунд. Ты же, мы до эфира разговаривали, ты же стал экспертом по... Почему?
Членом экспертного совета.
Вот эта история про камеры, мы в нем участвуем, и я там вхожу в этот экспертный совет. Вот буквально. То есть я с удовольствием помогаю этому всему.
То есть нам будет с кого спросить после президентских выборов.
Будет.
Приходи к нам после президентских выборов в марте этого года. А на следующей неделе точка, как обычно, на своем месте. Александр Блановский, Александр Плющев. Счастливо.
Счастливо.
Это была программа «Точка».